«Вы думаете, что за нами хвост?»
— спросил таксист. Похоже, ему было смешно. Эдди повернулся вперед.
«Почему вы так решили?»
«Вы все смотрите в заднее окно!»
«Я не думаю, что за нами хвост!»
— ответил Эдди. Это была чистая правда. Он этого не думал, он увидел хвост в первый же раз, как обернулся. Хвосты, а не хвост. Ему незачем было оборачиваться, чтобы вновь и вновь убеждаться в их присутствии. В этот поздний, послеполуденный час майского дня потерять такси, в котором ехал Эдди, было бы затруднительно даже амбулаторным пациентам лечебницы для умственно отсталых. Машин на Лонг-Айлендской эстакаде почти не было.
«Я просто изучаю дорожное движение, только и всего».
«Ах, вон что!»
— сказал таксист. В некоторых кругах столь странное заявление вызвало бы расспросы, но нью-йоркские таксисты редко задают вопросы. Вместо этого они высказываются сами, категорически и, как правило, величественным тоном. Большая часть этих высказываний начинается фразой «Вот уж этот город!». Точно эти слова — религиозная формула, произносимая перед началом проповеди. Необычно так и оказывается. Этот таксист тоже ни о чем не спросил, а сказал:
«Потому что если вы и подумали, что за нами хвост, то ничего подобного, я бы заметил. Уж этот город, господи! Я в свое время много за кем следил. Вы себе не представляете, сколько людей впрыгивают в мое такси и говорят: поезжайте вон за той машиной. Я знаю, это звучит как кино, правильно? Правильно. Но, как говорится, искусство имитирует жизнь, а жизнь имитирует искусство. Так бывает на самом деле. А что касается того, как оторваться от хвоста, так нет ничего проще, если знать, как это делается. Надо...»
Эдди отключился от тирады таксиста, так что она стала лишь фоном, и прислушался лишь настолько, чтобы в нужных местах кивать. Если вдуматься, то трепотня таксиста была очень забавна. Одним из хвостов был темно-синий лимузин. Эдди догадался, что он с таможней. Вторым был фургон с надписью на боках «Пицца Джинелли». Там была нарисована пицца в виде улыбающейся мальчишеской физиономии. И улыбающийся мальчик облизывался, а под картинкой была подпись: «Ммм, какая вкусная пицца!» Но какой-то юный дизайнер-любитель, обладатель баллончика спрея с краской и рудиментарного чувства юмора, зачеркнул в слове «пицца» обе буквы «С» и написал сверху «З» и «Д». Джинелли. Эдди знал одного Джинелли. Он держал ресторан под названием «Четыре предки». Но торговля пиццей была чисто побочным делом, так, для отвода глаз, на радость ревизорам. Джинелли и Балазар. Они были неразлучны, как сосиски и горчица. Согласно первоначальному плану, перед аэровокзалом должен был ждать лимузин с водителем, готовый умчать его в один салон в центре города. Там была штаб-квартира Балазара. Но, разумеется, в первоначальный план не входили 2 часа в маленькой белой комнатке. 2 часа непрерывного допроса, который вела одна группа таможенников, а вторая группа сначала слила содержимое сантехнических баков борта 901, а потом перерыла его, ища большую партию наркотиков, существование которой они тоже подозревали, такую большую, что ее невозможно было ни смыть, спустив воду, ни растворить. Когда он вышел, никакого лимузина, естественно, не было. Водителю, конечно, были даны инструкции. Если челнок не выйдет из аэровокзала минут так через 15 после всех пассажиров, сваливай по-быстрому. У водителя, конечно, хватило ума не звонить из машины по телефону, потому что в ней стоит радиотелефон, и перехватить разговор по нему можно запросто. Балазар, надо думать, связался с кое-кем, узнал, что у Эдди неприятности, и сам подготовился к неприятностям. Балазар, может, и не сомневается, что в Эдди есть стальной стержень, но при всем том Эдди как был нарколыгой, так и остался. А надеется, что нарколыга будет держаться до бесконечности. Не приходится. Значит, не исключена возможность, что фургон с пиццей вдруг притормозит в соседнем с такси ряду, кто-нибудь высунет из окна кабины автомат, и задняя стенка такси вдруг станет похожа на залитую кровью терку для сыра. Эдди беспокоился бы сильнее, если бы его продержали не 2 часа, а 4. А если бы его продержали не 4, а 6 часов, он был бы очень встревожен. Но всего 2. Эдди подумал, что Балазар не усомнится, что уж 20 часа он молчал и захочет узнать насчет товара. А настоящей причиной того, что Эдди оглядывался назад, была дверь. Она его завораживала. Когда-то таможенники наполовину снесли, наполовину сволокли его вниз по трапу в административный сектор аэропорта Кеннеди, он оглянулся через плечо и увидел, что дверь там неоспоримо реальная, хотя это и было невероятно. Она плыла за ним на расстоянии примерно 3 футов. Он видел, как волна за волной накатывается и разбивается на песке, и видел, что там за дверью начинает смеркаться. Эта дверь напоминала загадочную картинку, в которой замаскировано какое-то изображение. Сначала ты никак, хоть умри, не можешь его увидеть, но потом, когда ты его уже углядел, то никак не можешь перестать его видеть, как ни старайся. Дверь исчезала 2. Оба раза, когда стрелок возвращался в свой мир без него. И это было страшновато. Эдди чувствовал себя как ребенок, у которого перегорел ночник. Первый раз это случилось во время допроса на таможне.
«Мне придется уйти».
Голос Роланда отчетливо прорезался сквозь очередной вопрос, который ему задавали.
«Всего на несколько минут. Не бойся».
«Почему?»
– спросил Эдди.
«Почему тебе придется уйти?»
«Что случилось?»
– спросил его один из таможенников.
«У тебя вдруг сделался испуганный вид».
Эдди правда вдруг почувствовал, что испугался. Но чего именно, этому придурку все равно было бы не понять. Он оглянулся назад через плечо, и таможенники тоже обернулись. Они видели только голую белую стену, обшитую белыми панелями с высверленными для приглушения звука дырочками. А Эдди видел дверь, как обычно, на расстоянии 3 футов. Теперь она была вмонтирована в стену этой комнаты. Запасный выход, который не мог видеть никто из допрашивающих. Но он видел не только дверь. Он видел, как из волн выходит чудище. Чудище, словно сбежавшее из фильма ужасов, где эффекты немного более натуральны, чем хотелось бы зрителю. Настолько натуральны, что реальным кажется все. Они были похожи на омерзительную и страшную помесь креветки, омара и паука. Они издавали какие-то странные, жуткие звуки.
«Что, Эдди, ломать начало?»
– спросил один из таможенников.
«Глючит, что по стене букашки-таракашки ползают!»
Это было так близко к истине, что Эдди чуть не рассмеялся. Зато теперь он понял, почему этому Роланду пришлось уйти. Сознание Роланда было, по крайней мере, в данный момент в безопасности, но эти твари приближались к его телу. И Эдди подозревал, что если Роланд в ближайшее время не уберет его с того места, где он находится сейчас, то очень может быть, что в скорости ему будет некуда вернуться. Никакого тела не останется. Внезапно он словно услышал, как Дэвид Ли Рот распевает во все горло. «О, у меня нет никого!» И тут он действительно рассмеялся. Он не мог удержаться от смеха.
«Что это тебя так рассмешило?»
— спросил тот таможенник, что интересовался, не видит ли он букашек-таракашек.
«Вся эта ситуация!»
— ответил Эдди.
«Хотя она не столько смешная, сколько странная. Я хочу сказать, если бы это был фильм, то не Вуди Аллена, а Феллини, если вы меня понимаете».
«Ты тут справишься?» – спросил Роланд.
«Будь спок. Иди, парень. ЗСД».
«Не понимаю».
«Занимайся своими делами».
«А, ладно, я ненадолго».
И вдруг этот другой исчез. Как струйка дыма, такая жиденькая, что легчайший ветерок мог бы унести ее прочь. Эдди снова оглянулся, не увидел ничего, кроме белых панелей с дырочками. Ни двери, ни океана, ни жутких чудовищ. И почувствовал, как у него внутри все начинает сжиматься. Теперь уже не осталось никаких подозрений, что это все-таки, быть может, галлюцинация. Наркотик исчез, и этого доказательства Эдди вполне хватило. Но Роланд как-то помогал. С ним было легче.
«Хочешь, чтобы я там картину повесил?»
спросил кто-то из таможенников.
«Нет».
С тяжелым вздохом ответил Эдди.
«Я хочу, чтобы вы меня отсюда выпустили».
«Как только скажешь нам, что ты сделал с героином»,
ответил другой.
«Или это был снежок».
И все началось сначала. Опять 25, снова здорово. Сказка про белого бычка. Спустя 10 минут, 10 очень длинных минут, Роланд вдруг вновь оказался в сознании Эдди. Только что его не было, и вот он опять здесь. Эдди ощутил, что стрелок обессилен.
«Управился?»
— спросил он.
«Да. Извини, что так долго».
Пауза.
«Мне пришлось ползти».
Эдди снова оглянулся. Дверь вернулась на место, но теперь вид на тот мир в ее проеме был немного другой. И он понял, что как здесь дверь перемещается с ним, так там она перемещается с Роландом. От этой мысли его слегка передернуло. Получалось, будто он связан с этим другим некой странной жутковатой пуповиной. Тело стрелка, как и прежде, беспомощно валялось перед дверью. Но теперь перед глазами Эдди простиралась длинная полоса песка до прибрежной полосы, где урча и жужжа бродили чудовища. Всякий раз, как о берег разбивалась волна, все они как одно вздымали вверх клешни. Было похоже на толпу в старых документальных фильмах, когда Гитлер говорит речь, а все дружно вскидывают руки и орут «Зиг Хайль!». Точно это для них вопрос жизни и смерти. Да, если задуматься, скорее всего, так и было. Эдди увидел на песке следы мучительного продвижения стрелка. Пока Эдди смотрел, одна из кошмарных тварей с быстротой молнии вскинула клешню вверх и цапнула морскую птицу, которая спикировала слишком близко к берегу. На песок упали два брыжущих кровью куска, то, во что превратилась птица. Оба куска еще не перестали дергаться, а на них уже набросились покрытые панцирем чудовища. Вверх взлетело одно единственное белое перо. Его тут же стащило вниз клешня.
«Мать честная!»
— тупо подумал Эдди.
«Ты только глянь на эти клещи!»
«Почему вы все время оглядываетесь на стену?»
— спросил главный.
«Мне время от времени требуется противоядие», —
сказал Эдди.
«Против чего?»
«Против вашей физиономии».